Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые слушатели, кто слушает нас в аудиоформате. Это Грэмкаст, и меня зовут Артур Григорьев, я вернулся из отпуска с новыми силами, с новыми гостями, с новыми темами, которые мы будем обсуждать. Приятно вас всех видеть, и услышим сейчас нашего гостя тоже. Сразу напомню, что всегда рады вас видеть в чате, поддерживайте канал донатами, если у вас есть такая возможность, мы тоже этому рады. Ссылки есть в описании, есть еще инфографика, и... Долго не буду тянуть. Сегодня в гости позвал физиотерапевта, лектора университета Страдания и моего соседа, как не кстати, да, Никита Хорошев. Привет, Никита.
Здравствуй, Артур. Давно не виделись.
Давно не виделись. Прям пару минут назад только встретились. Я вообще хотел бы начать, может быть, у нас сегодня тема заявлена, кого и что нужно реабилитировать. Может быть, в пару словах объясни, расскажи зрителям вообще, кто ты, что ты и что ты делаешь в ежедневной работе своей?
Ну, всем привет, да. Значит, в принципе, я работаю как физиотерапевт. Основное сейчас у меня это как физиотерапевт в реабилитационном центре в Айворе, который находится в Юрмале. Параллельно с этим я преподаю в университете Страдания для будущих физиотерапевтов, как и для первого курса, для второго, третьего и практику веду у четвертого. И поэтому вот сейчас можно как бы разделить это вот на две большие части. И получается у нас именно в Айворе работаю в отделении ортопедии. Это пациенты, ну, на самом деле, это, наверное, лучшее отделение, если так можно сказать. Это где люди после плановых операций, там, протезирования, эндопротезирования, это после разных переломов, после ампутации, после ожогов, после, политравм. Всякие мотоциклисты у нас часто к нам заезжают, к сожалению.
В летнем сезоне это обостряется? Количество мотоциклистов и попавших в травму?
Они обостряются аварии. Где-то к осени, к зиме, потому что летом они восстанавливают все основные функции, их собирают по частям, можно сказать. Потом они уже, когда собраны, они приезжают уже к нам, и мы там их восстанавливаем.
А вообще есть какая-то вот... Ну, я тоже почему еще решил с тобой сегодня поговорить, то, что сейчас уже на дворе лето, и есть ли какая-то другая корреляция вообще среди посетителей вашего центра, которые, ну, или приходят на реабилитацию в том числе, там, ввиду того, что там начинается лето, там, может, кто-то хочет сходить очень интенсивно позаниматься, условно, там, не знаю, потянул мышцу, надо реабилитация или травмы на соревнованиях, на интенсивные тренировки и так далее. Угу. Есть такие, ну, таких людей становится больше у вас или как?
На самом деле есть такая корреляция, потому что зимой очень часто травмы у пожилых людей, которые падают, поскальзываются на улице. Угу. Да, то есть это вот, допустим, вот зима у нас, там, декабрь по февраль, обычно больше, и вот после этого можно отмерить 2-3 месяца, когда к нам начнут поступать пожилые люди после каких-то переломов, которые они получили на улице, просто поскользнувшись. Если мы смотрим на, вот опять же, ну, мотоциклистов, это, наверное, все-таки травмы больше летнего сезона, и они к нам приезжают уже ближе к осени. И, к сожалению, есть тоже часто очень травмы, это травмы ныряльщика, когда человек ныряет на... не зная, какое дно, да, в водоеме в каком-либо, и, к сожалению, там могут быть очень серьезные травмы, и это тоже, наверное, вот ближе к вот лето-осени, потому что этих пациентов нам привозят сразу после больницы. То есть они получили травму, обычно какое-то время, ну, до месяца они проводят в больнице, и сразу после этого месяца их прямо напрямую из больницы везут уже в Айворе, где начинается интенсивная реабилитация. А дальше там уже зависит от того, насколько человек... травмировался, если это полная травма спинного мозга, то восстановление функции невозможно. Да? Если это частично, то в принципе какие-то функции можно и вернуть.
А расскажи какой-нибудь такой интересный случай из своей практики, которым ты встречался с пациентом.
Ну, тут нам можно даже уточнить, что значит интересное.
Один из, если у тебя таких случаев много... Пожалуйста, можно и несколькими.
У меня были интересные случаи, наверное, все-таки с более, так скажем, молодыми ребятами, потому что они, во-первых, получают какие-то интересные травмы, во-вторых, они очень мотивированы вернуться в строй. И то есть были ребята, которые травму получили, был мужчина 30 с чем-то лет, получил травму на... занимался мотокроссе и в аварии получил травму, ампутация ноги, и очень классно на протезе восстановился, вот буквально за 2 недели. Я люблю очень пациентов снимать до и после, да, это вот такой вот... Это не...
В смысле фотографировать?
Нет, именно на видео, потому что, ну, допустим, если мы берем какую-нибудь ампутацию, если мы говорим про травмы, любую травму, начиная от таза, да, то есть таз и все нижние конечности, то можно посмотреть, и, скорее всего, будет изменена походка. И вот походка – это очень важно, да, что, во-первых, мы со стороны видим, что человеку тоже он чувствует себя либо комфортно, либо некомфортно, говорит, что там, не знаю, не хочет использовать палочку, она нужна, чтобы не идти вообще криво. И вот я люблю посмотреть, как человек приезжает в первый день и сравнить с тем, какой он уже уезжает. То есть это вот это формат до-после. А так как реабилитация в основном у всех у наших пациентов – это 2 недели в основном, то вот ты видишь, что на самом деле за короткий срок можно добиться очень интересных результатов. И вот мужчина после вот этой травматической ампутации был, у которого еще была... Ну, обычно травматическая ампутация не будет что-то, как вот одна часть тела, да, вот и все. Там обычно оно...
Задето еще какие-то...
Скорее, ну, чаще всего, да. И вот этот мужчина очень классно даже с легкой травмой нерва здоровой, ну, сохраненной ноги это называется, добился очень классных результатов, мы с ним и бегали, ну, как бегали, ходили быстрым шагом по ступенькам вверх-вниз, научились все это делать. Сейчас из интересных, на самом деле, это ребята с Украины, которые к нам тоже приезжают.
Я хотел про них спросить, да, еще тоже.
Да, ну, может, ребята с Украины к нам приезжают, это бывает, ну, то есть, да, наверное, все-таки, если про интересные, за последний год календарный, это вот ребята с Украины, потому что это самые замотивированные, самые такие готовые к работе, и из-за того, что они находятся у нас не 2 недели, а значительно больше, мы можем и добиться результатов намного более, более серьезных. И у меня были и после травмы руки, да, то есть, ну, обычно это травмы каких-то пулевых ранений или каких-то более мощных, к сожалению, машин. И вот бывает, что просто ранение какое-то осколочное, и там какие-то функции изменены. Бывает ампутация тоже. Вот у меня был мужчина, мы с ним работали, я даже скажу, с... Он поступил к нам в октябре 2022 года. Мы с ним активно работали, ну, с ампутацией, да? Мы с ним активно работали до протезирования. Протезирование тоже сделали у нас. И мы с ним работали уже, учась ходить на протезе. И вот до где-то, по-моему, в апреле мы закончили нашу реабилитацию. Он вернулся в Украину и даже скидывал фотографии, как он в своей части на протезе, там где-то лазит, где-то со своими ребятами там тоже ходит. В общем,
он, получается, как бы вернулся на службу, только уже в, ну, скажем, в другом формате.
Скорее всего, да, должность. Скорее всего. Он был, получается... Ой, не помню, слушай, даже не буду врать, что он был, но он, в общем, что-то типа десантника был, да, и сейчас, естественно, такие функции выполнять будет, наверное, если невозможно, то очень-очень сложно, но функции, допустим, работы в части с документами, это никто не отменял. И он так и ехал с этим, он и хотел вернуться, он хотел помочь и делать все, что в его силах, да, и вот, судя по фотографии, которую мне прислали потом, ну, как прислали нашему врачу, которая тоже его вела, и тоже посмотрел, я рад, что все у него происходит.
Это ребята из Украины, это обычно, ну, более молодые ребята, там, да. лет 20-30?
Нет, не до 20 у нас были, вот, я помню, первый раз, когда к нам ребята с Украины поступили, это был, по-моему, 18-й год, то есть после конфликта там, вот после 14-го года, да, это были первые вообще, кто к нам приехали, вот они были молодые. Там было даже и одному парню, у которого ампутация 2 ног была, ему было 22 года, 21 год.
Извини, что перебью. А как вот вообще происходит это распределение, что именно как бы в ваш центр поступают пациенты из-за границы, ну, в данном случае из Украины? Как это происходит? Они, кто-то за них находит, какая-то организация есть, которая их, ну, руководит, что вот условно, или эта репутация центра, она, ну, достаточно обширная и известная, что... поэтому туда люди едут реабилитироваться?
В основном это едут из нашего центра врачи, они едут, можно сказать, на такая комиссия, да, они едут в какой-то больницу, реабилитационный центр в Украине, и отбирают людей, которые потенциально нам подходят под наши отделения, потому что мы не можем взять пациентов всех профилей, да, кого-то они распределяют в отделение ортопедии, то есть к нам, кого-то они распределяют в отделение спинальных пациентов, это у кого вот травма ныряльщика, это тоже туда, да, то есть нарушены функции нижних конечностей, человек не может ходить.
Но часто. Это тоже в центре отделения.
Да-да-да, то есть у нас, там сколько, у нас 7 этажей, 6 этажей, 7 этажей, 6 отделений, да, и то есть у каждого своя функция, и вот отделение ортопедии, это вот, как я говорил, травмы вот такие, которые ранения, там, скелетомышечного аппарата, так скажем, у нас есть спинальное, это где после серьезных травм позвоночника, у нас есть неврологическое, это после травм головы, да, то есть, головостра у нас так и есть, и у нас отдельно еще детское, но детское не так часто сейчас, на данный момент, во всяком случае. И общая реабилитация, они занимаются на самом деле всем чем. Это и как и ортопедия у них есть, и спинальная, в общем, все что. Вот отбираются пациенты, и мы вот нам тоже, как физиотерапевтам, наш заведующий отделением принесла список из, грубо говоря, там 120 человек, из которых надо было выбрать 50, и мы смотрели, какие подходят нам, да, то есть там, если мы видим ампутацию, если мы видим какая-то там перелом, мы сразу говорим, да, это нам подходит, да, это нам подходит. Если мы видим там множество, обычно... Ну, понятное дело, что редко травма будет, да, то есть какого-то отдельного, отдельной части тела, потому что это все-таки военная травма, там очень серьезно это все. И мы смотрим, что, наверное, там есть что-то, допустим, сломанное, но плюс еще есть травма позвоночника. Тогда мы говорим, что все-таки, наверное, это к коллегам с другого отделения. Ну, и вот так это распределение есть, да, и ездили наши врачи, отбирали, и потихоньку по такими группками эти пациенты едут к нам. Кто-то приезжает, да, потом они уезжают, новые приезжают, и вот такое там.
А вот ты говоришь, что эта комиссия врачей едет и отбирает, а они сейчас главным образом фокусируются на украинских пациентов, да, или, в связи с конфликтом, или же это происходит и, не только в Украине, но они направляются?
Не, если мы говорим про... У нас сейчас, получается, и пациенты с Украины есть, и, естественно, наши пациенты. У наших чуть-чуть другая ситуация, потому что есть очередь, которую обычно надо ждать, и эта очередь тебе полагается после каких-то операций, после каких-то, особенно политравмы, да, если там травма на мотоцикле или авария, ты лежишь в больнице, там, не знаю, кто-то неделю, кто-то две, кто-то месяц, кто-то два, и потом тебя перенаправляют через какое-то время, чтобы ты прошел реабилитацию. И получается, нашим пациентам чаще всего надо выждать эти очереди. И наше отделение из-за того, что специфика нашего отделения – это разные травмы, разные плановые операции, да, то есть после плановых операций тоже и полагается реабилитация, иногда эта очередь достигает 4-5 месяцев. Да, ну, то есть, грубо говоря, если пациенту там сделали операцию, какую-нибудь, не знаю, банальная, очень часто операция, эндопротез бедра, когда тебе убирают кость, часть кости, вставляют туда металл, да, и этот сустав заменяет твой, который уже не так хорошо функционировал, то через 4-5 месяцев, иногда полгода, этим людям, на самом деле, чаще всего уже реабилитация, по сути, не нужна, за исключением там каких-то вот вещей, которые человек не может нагнуться, человек не может там одеть обувь, завязать шнурки, да, вот такие. Ну, мы работаем тогда на это. Но чаще всего эта реабилитация очень важна именно в таком подостром периоде, вот где-то 2-3 месяца, 4 после операции. А ребят с Украины поступают, на самом деле, еще позже, потому что у них первое вот это восстановление идет в Украине, да, то есть в центрах реабилитации, сначала в больницах, потом они едут в Украине в центр реабилитации, и только после этого такие сложные случаи отправляются уже к нам. И у нас вот сейчас тоже были проекты и будут проекты с украинскими коллегами, которые приезжают к нам, грубо говоря, как обмен опытом. Мы показываем, как работаем мы, они смотрят разные отделения, потому что, как и ребята говорили, как и врачи говорят, что у них пока еще не до конца это все структурировано. И вот я надеюсь, что наш пример им покажется хорошим, и они структурируют всю вот эту, и как пациенты направляются, и как пациенты лечатся.
То есть, система, выстроенная для реабилитации пациентов?
Да, то есть они говорят, что у нас все выстроено очень хорошо. Хотя иногда нам самим может казаться, что что-то еще есть, какие-то изъяны, да, но когда тебе приезжают, говорят, у вас тут так хорошо, у вас тут это хорошо, у нас там вот такого нету. Ты думаешь, наверное, у нас все-таки тоже что-то есть. Да, и вот коллеги из Украины было, наверное, уже 2 или 3 раза к нам приезжали, да, мы показывали, как наш центр работает. В Украине тоже есть реабилитационные центры, но, опять же, ребята, которые вот к нам приезжают с Украины, говорят, что это все началось вот именно после войны.
Началось, ты имеешь в виду такая структуризация?
Да, и вообще как реабилитация, потому что раньше про такое не сильно говорили. То есть государственная реабилитация, они, ребята говорят, что там в принципе не очень налажено. Частная, да, там есть и физиотерапевты, там есть и врачи, ну, реабилитологи так называемые, но вот именно что такое, как на таком потоке, именно государственное, да, то, что вот пациентов можно направлять, такого у них не было. И сейчас вроде начинает появляться.
Я отмечу, что нам уже пришел донат. Спасибо Александру, который поддержал нас $11. Спасибо, Александр, что поддерживаете. Написал для затравки. Вы тоже, кстати, присоединяйтесь к Александру. Поддерживайте канал, всегда этому рады. Продолжая тему, хотела еще про украинских пациентов спросить. Вообще, как там? Я предполагаю, что атмосфера, наверное, ну, в принципе, между коллективом и пациентами, именно украинскими я сейчас говорю, она, ну, как бы хорошая, доброжелательная, потому что я, ну, не слышал нигде ни в каких из СМИ, ни от каких людей вокруг меня, чтобы были какие-то, ну, как бы сказать, колкости, недовольства. Не было такого в практике? Чем ты можешь, ну, в двух словах, условно, поделиться, всем ли пациенты довольны, условно?
Лично у меня, вот мои ребята, которые вот приезжали, это... Я говорю, самые интересные, самые активные, самые мотивированные, да. А что для человека, который тоже хочет увидеть результаты, может быть важнее? Они абсолютно приятные в общении, они абсолютно приятные в том, как они себя ведут. Да? То есть никогда никаких конфликтов там не было, ну, у нас, да, а при том, что уже ну, почти год нон-стоп у нас ребят с Украины есть. То есть вообще про такое, в принципе, мы даже не говорим. И приятно видеть, что они ценят наш труд, то, что мы стараемся для них делать. Мы ценим то, что они стараются, да, то есть, ну, человек может приехать, да, то есть сказать, да, это зачем мне эта физиотерапия, зачем мне эти бассейны, все такое, лучше буду лежать, спать, ничего не делать, буду кушать все время. А такого нету. И вот это, конечно, очень, очень классно, и это очень заряжает, допустим, меня как специалиста. Потому что сейчас вот есть у меня как раз мужчина, который поступил в мае, у него тоже было ранение и в ногу. И вот сейчас наша задача вот с ним разработать максимально все, что мы можем. Функции, ну, восстановить функции.
Ну, ногу он не потерял.
Нет, него... нет, да, он, у него обе конечности свои. И вот сейчас наша цель – это вот максимально его восстановить, чтобы вернуть. И ты видишь даже за вот месяц то, что… Ну, ладно, нет, месяц, да. За месяц то, что мы работаем… Какой прогресс идет? И у нас есть такая процедура, можно сказать, это коленная машина называется, да, то есть у него проблема была согнуть колено. То есть,
да, я знаю, в своей специфике я видел эти аппараты.
Да, ну вот, да, да. И у него она сгибалась, когда первый день я к нему пришел, на 30 градусов. Ну, 30 градусов – это, по сути, ничего, это даже ходить качественно не получится, естественно, поэтому он хромал. И сегодня буквально вот мы решили, что в пятницу, чтобы он меня запомнил на все выходные, мы ему поставили на этой коленной машине 100 градусов, он это хорошо выдержал, да, ну, то есть вот за месяц мы, получается, градусов, ну, вот таких вот 50-60 мы наверстали, что пока что, и, конечно, это, ну, это то, что сам аппарат двигает, да, это не то же самое человек, но даже то, что мы изначально были там, грубо говоря, там 80 градусов, сейчас это там даже 75-80, сейчас уже это 100, и он сам видит этот прогресс, то есть он каждый день такой, я говорю, давай больше. Нет, не годится. Такой, ладно, сегодня простительно. Сегодня я говорю, давай больше. Он такой, нет. Я такой, раз поставили больше. Потом показываешь, он такой, а, ну ладно, хорошо, чтобы можно вытерпеть. Ну, естественно, мой, назовем его условно Владимир, да, он отвлекается, там тоже в телефоне сидит, музыку ставит какую-то украинскую, читает что-то новости, говорит, это меня отвлекает, единственное.
А все пациенты с Украины говорят по-русски? Или... как у вас контакт вообще?
В основном это ребята, говорящие по-русски. Есть те, кто... Ну, то есть понимать по-русски все. Да, потому что, ну, особо... Там варианты у нас общаться, это, ну, русские, то, что мы в теории плюс-минус понимаем, коллеги и они... английский, есть сложности и у тех, и других, латышский, понятно, мы можем, они не могут, да, что логично. И получается, мы общаемся на русском, кто-то, есть те, кто, допустим, ты говоришь ему на русском, он отвечает тебе на украинском. Но в принципе, да, то есть можно как-то додумать, что он говорит. Но таких Вот у меня был только один такой. Но в итоге потом, когда он уже это как-то акклиматизировался, он начал говорить и по-русски. То есть это было такое вот первый момент, там первый месяц, наверное. А потом, да, то есть русский, ну, то есть в основном, ну, естественно, да, мы говорим по-русски.
Угу. То есть как бы проблем нет, в принципе?
Нет, между собой, да, они говорят на украинском, и то, кто хочет. У меня был вот условно... Друг, тоже Владимир, все Владимиры будут. Вот
Владимир 2.
Да, Владимир 2. Владимир 2 у меня был, он даже со своими ребятами говорил на русском. Да, то есть они ему что-то на украинском, он что-то на русском. Ну, вот ему так комфортно. У него там, кто-то, по-моему, дедушка был из России, да, допустим. А так, да, то есть никаких вот языковых каких-то барьеров я еще не встречал.
Окей, это, в принципе, говоря про какие-то телесные травмы, да, физиологические. А вот что касается, мне кажется, неврологических и психологических, потому что, ну, вот я просто упомянул случай, когда нам, по-моему, в чате, по-моему, да, писали украинский, по-моему, это был снайпер какой-то из какого-то отряда на фронте, и он говорил, спасибо, что вы делаете, я вас все время смотрю, мне помогает оставаться человеком, то, что я смотрю. Среди вот пациентов из Украины как-то наблюдал какие-то, ну, вот... проявление агрессии или даже вот какие-то посттравматические психологические проблемы у кого-то?
Я думаю, посттравматические...
И если в вашем, может быть, центре этим тоже как бы уделяют внимание?
Я думаю, посттравматические вот эти синдромы могут наблюдаться, скорее всего, у большинства, потому что, ну, если... Ну, часто к нам приезжают после ампутации, да? То есть, понятное дело, что идя... на войну, защищая страну, да, ну, не хочется потерять целостность своего тела. Я думаю, это, ну, понятное дело. И когда в 25-26 лет у тебя ты лишаешься, допустим, конечности, да, то есть вот, ну, опять же, пример Владимира 2, да, это то, что это молодой мужчина 27 лет, который потерял ногу, и достаточно высокий уровень вот этой ампутации был, из-за чего очень сложно было протезирование, из-за чего ему какое-то время он хромал, и он первое время на протезе даже не выходил. Он первое время на протезе старался нигде не появляться, он, потому что, в принципе, он себя ощущал, вот он говорит, что как, я инвалид, что я сейчас могу? То есть, ну, естественно, это проявление тоже какого-то... Это, изначально это не принятие своего тела, да, вот после измененного, так скажем, тела, что есть очень большая проблема, но с этим работают и наши клинические психологи, с этим работают и милитарные психологи. Да? У нас тоже даже нам проходило обучение, это, правда, просто пришли коллеги-милитарные психологи, которые сказали, как с ним, как общаться, какие темы поддерживать, какие темы не поддерживать, избегать. Да? И вот, ну, мы стараемся вот этих всех принципов придерживаться. Естественно, мы с человеком проводим, ну, там, грубо говоря, занятия один на один, оно часовое, если не больше. Естественно, вы же не молча занимаетесь часто. Естественно, что-то тебе говорят, что-то тебе рассказывают. И ты как-то пытаешься тоже вот мотивировать, одновременно не переходя какую-то грань. Да? Тут, вот, это тоже такая вот балансировка на том, что ты пытаешься не только физическим телом работать, но и с психологическим состоянием. Что иногда получается, иногда сложнее. Но в целом, видя, какие ребята приезжают, какие они уезжают, в целом их состояние улучшается. Да? Именно не только, ну, не только физическое, но и психологическое. И ты видишь, что, вот, допустим, кто-то там говорил, нет, я инвалид, да, что мне, куда я сейчас, выходить я не хочу, зачем мне это надо. Потом раз, они там вместе все, там ребята один другого мотивируют и идут, допустим, до моря пройтись. Да? От Вайвери это, грубо говоря, 500 метров. Но это 500 метров, и это то, что человек вышел, дошел.
Скажем так, для инвалида 500 метров не то же самое, что для обычного.
Да-да-да, и вот метров. Очень важно, что ребята находятся, в принципе, в такой своей такой дружной среде, да, то есть они, кто-то больше общается, кто-то меньше общается, но есть так, что они друг друга подталкивают, да, то есть они вот у меня вот Владимир 2 и Владимир 3, это уже новый третий, да, который вот то, что сначала по-украински говорил, у них у обоих была ампутация, и один, когда ему протез выдали, он начал тренироваться, потом второму протез выдали, и он вот этот, давай, пошли, давай, с костылями, зачем, бросай это, пошли с костылями, давай с одним, и вот так вот, вот он прямо его подталкивал вперед. И ты реально видишь, что за, вот, за там, полтора-два месяца, что результат реально идет вперед. Только за счет того, что идет работа, идет вот это вот у них общее подталкивание друг друга, да, и ты смотришь, так все идет вперед, все отлично. И, естественно, я думаю, это улучшает, бустит, в общем, психологическое состояние, угу. да, что, ну, именно в лучшую сторону.
Да. Нет, на самом деле, мне кажется, ментальная составляющая, она вообще всегда играет большую роль, особенно если дело касается... По сути, человек там потерял часть себя, в прямом смысле слова, и как-то реабилитироваться и восстановить прежние функции и так далее, вернуться в нормальную какую-то жизнь, это, конечно, дорогого стоит и сложно. И, к счастью, как я слышу по твоим словам, это удается и благодаря тому, что ребята друг друга поддерживают. А еще раз напомню, что вы тоже можете подключаться к нашей дискуссии сегодня. Обсуждаем, в принципе, медицину и реабилитацию, как она происходит конкретно в Айверском центре. Я хотел что еще спросить. Сейчас мы и начали с того, что сейчас летний сезон. Есть ли какая-то корреляция между какими-то травмами, как люди приходят реабилитироваться? У тебя вообще как... Может, это не сколько, может... Ну, у специалистов, в первую очередь, конечно, но и у человека. И есть, может быть, какая-то, как сказать, совет или на что нужно, может быть, уделить внимание людям. Не знаю, вот, говорю, есть такие... Я просто сам... У меня лично есть знакомые, которые вот просто вот лето начинается, они там, давай, там вот просто срыв башки получается. И у одного там даже, ну вот, он перестарался и потянул, ну, серьезно так, потянул мышцу, и, по-моему, икры, да. И, не знаю, может, не размялся, недоразмялся или еще что-то. Что ты можешь сказать таким, ну, назовем их активистами?
Я или, думаю, здесь...
Просто, или просто быть поаккуратнее, повнимательнее.
Ну, тут вопрос... Наверное, это отвечу и на один, и на второй. Я думаю, что очень часто, когда мы говорим про какие-то травмы, мы недооцениваем роль перенагрузки. Да? То есть очень часто там даже, ну и как и нас учили в университете, и, ну давно, какой-то там 10 лет назад, что, допустим, там надо тянуться перед чем-то, да, ну, перед какой-то нагрузкой, надо тянуться после нагрузки. Вот если будешь это делать, якобы ты себя убережешь от травм. На самом деле мы слишком недооцениваем роль постепенного увеличения нагрузки. Мы недооцениваем роль восстановления после нагрузки, что, наверное, на самом деле самое важное. А восстановление – это что? Это правильное питание, сбалансированное, полноценное. Это сон, который, ну, что скрывать, и я не хороший пример здорового режима, но по объективным причинам, да. То есть питание, сон, дозированность нагрузки и, в принципе, общее психологическое состояние может тоже влиять. То есть стрессы какие-то вот... Ну, стрессы – это на легком уровне, доходя до уже клинических диагнозов, как тревога и депрессия, уже на более таких серьезных, да, естественно, это все может влиять. И поэтому я бы больше внимания уделял вот этим факторам, нежели там правильной разминке, что тоже важно, конечно, да, то есть, но вот я бы первое, что советовал, это, естественно, тем, кто долгое время был без какой-то физической нагрузки, начинать постепенно, да, то есть не как там 2 года или 5 лет или год назад я 5 раз в неделю ходил в зал, да, и
я все, подтягивался все было 30 отлично. Раз, давай-ка я еще раз 30 раз потянуть быстро.
О, истории жизни. Я вот так вот с одним другом лет, наверное, тоже где-то 10 назад какое-то время не подтягивался, и что-то мы с ним встретились, и он такой, давай в американку, ну, на подтягивание. Mm-hmm. Я говорю, давай.
Американка, если кто, может, не знает, это ты подтягиваешься, и следующий за тобой человек должен, ну, на один раз больше.
Да, это лесенка была, то есть я один, он один, я два, он два, я три, он три. В итоге, каким-то образом, при том, что я не тренировался до этого, ну, где-то, наверное, полгода-год вообще на подтягивание, мы каким-то образом дошли до 13 каждый, да, 13 или 14. И после этого, господи, это были самые сложные 2 недели в жизни. Я руки не мог поднять выше уровня плеч вообще, ну, то есть физически. Я мылся, я не знаю, мне кажется, я закидывал одну руку другой, да, и только так я мог вымыть голову. И это все тоже, это то, что ты даешь какую-то нагрузку, которой организм не готов. И, в принципе, это касается вот любой, да, то есть нагрузки. Это может быть бег, когда ты занимался, или не занимался даже раньше бегом, но вот мой любимый пример – это марафон, да. Вот у нас марафон в очень классное время, в мае. Mm-hmm. То есть все начинают, у нас снег спадает примерно 6 мая, 7 у нас марафон, да, допустим. И все начинают бегать ровно вот за...
Речь про рижский марафон.
Да, про рижский марафон, да. Он у нас чаще всего мая, обычно в середине мая. В этом году он был там 9-го, не 9-го, 7-го.
Бегал?
Нет, это был первый год, когда я не участвовал, потому что я...
А ты марафон бегал?
Не-не-не, я бегал 10 километров. А. Вот все...
Я полумарафон бегал.
Да, я...
Как... Я тебе тоже могу пример жизни рассказать, если дашь перебить. Первый раз я побежал, я основательно старался подходить, готовиться, я там постепенно, как ты говоришь, нагрузку повышал. Там один из последних, неделю до я пробежал все эти 21 километр, вроде себя хорошо чувствую, вроде ничего там. Ну, там, конечно, ноги побавили на следующий день, но все нормально, потянулся, все в порядке. И когда я побежал на самом марафоне, я не знаю, что, но это, видимо, сыграл фактор. Я, по-моему, я обувь все куплю, что нормально побегать. И в итоге эта обувь, мне кажется, сыграла со мной злую шутку. Я уже под последний, я думаю, где-то 2 километра, у меня очень сильно болела ступня, да. И просто я дотянул, доковылял до финиша, но было, да, немного сложновато, скажем так. Я еще пытался ее перевязать как-то, то ли мне там кто-то поднес бинт, я уже не помню точно. Ну да, но было больно, пример, да, из жизни это. Но прикольно.
Я хочу
пробежать марафон.
Я тоже, я обязательно пробегу марафон, но сначала у меня цель всегда была выбежать десятку из 40 минут. Вот как только я выбегу десятку из 40 минут, тогда будем готовиться к марафону.
У меня 41 была, по-моему.
Ну вот у меня 42,5. Это вот такой личный. Но на марафоне. Угу. Просто так, мне кажется, даже, может быть, где-то близко к 40 и было. Но это, опять же, твой пример, это то, что был какой-то новый стимул, да, то есть стопа, которая не была готова к какой-то обуви, может, она и лучшая модель лучшей фирмы, да, но...
Ну, там не была лучшая модель лучшей фирмы, но...
Там, тут не важно, тут это просто была какой-то новый стимул, не знаю, ты бегал в своих там удобных, да, тут ты одел какие-то, не знаю, отличные амортизации, кроссовки, но они в итоге эту ожидаемую амортизацию не дали. И это очень частый пример, что когда мы что-то делаем, это особенно насчет бега, что надо найти для себя удобные кроссовки, а не вестись на вот рекламу. Лучше взять, попробовать, там, если в магазинах сейчас даже беговые дорожки есть, да? То есть одел, посмотрел, и, может быть, естественно, тебе никто не даст 42 километра пробежать на беговой дорожке, скорее всего. Но, в принципе, одеть, понять, что это твое, не твое, это, я думаю, можно быстро. Ну вот, и мой любимый пример, это вот как раз про марафоны, что люди начинают недостаточно заранее готовиться, ну и в итоге какие-то травмы там, ну, про которые мы не знаем в виде там растяжений, просто перенагрузки или что-то такое, до травм, которые люди, вот со мной один раз я бежал, финишировал уже, и парень бежал передо мной, и я только вижу, что он бежит, очень ровненько, и пум, все, лег. Ну, я позвал врача, но финишировать-то надо было, да, поэтому я лично к нему не подбежал, но я думаю, что с ним все было в порядке. Но это все вопрос именно дозированности нагрузки и то, как мы подготавливаемся к какой-то большой нагрузке, да, то есть нельзя забывать, опять же, про сон, да, кто-то, может быть, готовился очень ответственно, а потом за ночь до марафона решил пойти, не знаю, там, посидеть подольше.
Посмотрю-ка я мотивирующий фильм.
Да, ночью. Да, мотивирующий фильм, да, вот именно, не знаю, это все сезоны, да, там, правильного бега. И в итоге пошел спать в 5 утра, проснулся в 10, большие дистанции еще раньше, да, то есть проснулся в 7, ну и все, организм абсолютно не готов и абсолютно на износ работает. Так что тут очень примитивно думать, что какой-то один фактор, допустим, растяжка, тебя уберегает от травм. Да, то есть есть на самом деле факторы, которые точно влияют. Это точно надо делать легкую разминку до любой тренировки. Не так, кстати, важно делать растяжку после тренировки, доказано, да, что растяжка – это не то, что уберегает от травм. Именно силовые, кстати, тренировки, силовые упражнения больше с этим помогают. И это, опять же, все те факторы, которые я говорил. Это уровень стресса, уровень нагрузки, нагрузки, которую ты даешь, это питание и восстановление.
В принципе, такое более детальным, углубленным методе и информации ты уже это все рассказываешь своим студентам, про которые расскажи вообще. Я просто тоже, ты знаешь, я тебе рассказывал, веду лекции тоже в РТУ. Мы тоже уже делились опытом. Ты вообще как ты смотришь, видишь вот подрастающем поколении, вот как тебе они кажутся так способные, крепкие студенты, так с потенциалом? Ты, если ты вспоминаешь себя, там, ты говоришь, 10 лет назад, казалось бы, так много прошло, ты не такой старый.
Спасибо.
Ну, в смысле, что 10 лет, кажется, это довольно-таки, декада уже, ты когда закончил универ.
Подожди, хотя я закончил в 16-м. Я 10 лет назад как раз был вот на втором курсе.
Значит, все правильно.
Нет, на первом.
Значит, все правильно, да. Ну, то есть, как себя вспоминай и свои результаты, и то, что показывают сейчас подрастающие.
У меня учеба вообще была очень интересная. У меня, она так была очень по синусоидной, То есть сначала я пришел в универ, я запустил почти все предметы, которые можно было запустить, потому что ты поступил уже и на бюджете еще, и думаешь, что там напрягаться сейчас. И я вовремя одумался примерно в начале октября, то есть сентябрь такой пропущенный месяц был, и пришлось наверстывать все дальше вот эти свои хвосты. Но после этого я вышел на такой достаточно хороший уровень, и преподаватели... Вот я и еще один парень со мной в одной группе был, который сейчас по профессии, кстати, не работает, но нас даже учителя, вот когда я пришел работать, они такие, мы вас помним, вот этих двух активистов. И сложно сравнивать, особенно в преддверии, сейчас как раз у меня на следующей неделе студенты сдают экзамены. Здесь, я думаю, как, так же, как было у нас, так же, как вот сейчас, и так же будет всегда, что есть те, кто выделяются в плане того подготовки, то, как они относятся к этому всему, и есть те, кто попал туда, которые до конца сами не знают, что они там еще делают. И, естественно, те, кто замотивированы, те, кто... ребята, на самом деле, которые вот на первом этапе умеют учиться, они очень хорошо, спокойненько идут вот до первого, второго, третьего, четвертого курса. А на четвертом курсе уже ты все знания, уже у тебя клиническая практика идет. И вот там вопрос уже, как ты умеешь общаться с людьми, как ты умеешь все эти знания, которые ты получил, применять. Там уже начинаются другие подводные камни. Mm-hmm. Но что на первом курсе, что на четвертом курсе есть те, кто и хорошо в теории, и очень хорошо с пациентами. И есть те, кто очень хорошо в теории, но им сложно с пациентами идет. Ну и, соответственно, есть те, кто как-то там вытягивает на олимпийские оценки до четвертого курса, на олимпийскую оценку сдает бакалаврскую работу и пишет экзамен. Но, опять же, очень интересно посмотреть вообще, какой процент работает в профессии после этого. Потому что я, естественно, не 100, потому что кому-то нравится что-то другое, кому-то там направление поменялось. У нас вот одна коллега, она отработала с нами в коллективе 5 лет и перешла вообще в другую отрасль. И таких много. Это классно, что сейчас есть такая возможность. И с другой стороны, если посмотреть, есть люди, которые, работая в другой отрасли, приходят учиться на физиотерапевтов, на заочное. И то есть там есть у нас и полицейские были, и бывшие медсестры, которые идут учиться дальше именно на физиотерапию. Есть. Ну, то есть один раз у меня группа была, где было из 15 человек там 5 врачей каких-то. Ну, разные. Кто-то там фельдшер, кто-то еще кто-то, да. То есть, ну, вот я, по сути, пятерым людям это было уже большую часть информации слышать не впервой. Да, но вот... То есть очень-очень это все разнится. Но классно, что есть такой вот разброс, что есть и те, кто учатся, остаются в профессии, есть те, кто вообще в другой профессии изначально и приходят в эту профессию. Потому что я думаю, в этой профессии очень много есть еще что сделать, из чего, с чем работать.
А говоря о профессии физиотерапии, физиотерапевта, если быть точнее, какие вообще сейчас есть условно методики, открытие, если можно так сказать, в этой сфере, потому что, условно, если я могу рассказать там с медицинской физики точки зрения, что происходит, условно, сейчас вот, если мы говорим про радиодиагностику, ну, просто пример приведу, сейчас уклон, условно, делается на то, чтобы анализировали снимки через искусственный интеллект, чтобы там, условно, не врач, если там не успеет заметить на снимке какое-то уже новообразование, условно, компьютер, алгоритм сделает это за него и укажет ему на эту точку. Ну, условно, да, сейчас тоже это интегрируется. Что физиотерапия?
Ну, физиотерапия, я бы сказал, сейчас такой идет переходный период, наверное, если так можно сказать. Но это лично я так считаю. Я вообще скептик такой стал после магистратуры, когда выучился.
Почему?
Она как-то она дала тебе такого, как назвать, критического, что ли, мышления, когда ты начинаешь на все смотреть сквозь призму, а точно ли? Да, то есть раньше в универе тебе дают информацию, ты ее сразу съедаешь, такой, все.
За аксиому берешь тебя за правду.
Да, и... значит, так и есть. И вот не обсуждаешь. И вот очень больно смотреть, что... Ну, как больно? Наверное, больше с таким сожалением ты смотришь, что есть специалисты, которые отработали уже там десятки лет, и они не идут вперед за тем, что меняются доказательные... Ну, мы работаем по доказательной медицине, да, сейчас. Это
извини,
очень важно.
Извини, что сейчас перебью. Это ты сейчас говоришь, может быть, я стереотипно мыслю. Это больше как бы старшее поколение, ты имеешь в виду? Или это не зависит от возраста?
Я думаю, это не, нет, это точно не зависит. Потому что есть те, кто выпустились, там, не знаю, год, два, три назад. Есть те, кто работают в профессии 10 лет. Есть те, кто работают в этой профессии уже 20 лет. Потому что первые выпуски были в 90, там, грубо говоря, там... в 7-8-9 годах, да, то есть это люди уже с большим опытом. И я понимаю, что есть сложности, допустим, следить за какими-то вот новыми тенденциями, новыми трендами, но все-таки это все не стоит на месте. Да? И сейчас вот такой вот момент как раз, когда из того, что было каким-то одним человеком предположено в 20 веке, да, то есть это там в 50-е, 60-е, 70-е года, кто-то, не знаю, увидел, что читают газету, подумал, да, голова же, наверное, тяжелая, наверное, у них шея болит. Все, теперь мы будем говорить, что у нас есть синдром чтения, да, как сейчас все родители, наверное, детей ругают за то, что они сидят с телефонами с кривой головой, да. Но вопрос, почему вот сейчас говорят, вот это называется синдром смартфон-нек, да, когда телефон, ну, это шея, кто-то в смартфоне сидит. Где этот синдром был, когда все читали газеты? Вот как раз есть фотка, где вот все с телефонами и все с газетами, да. И почему там этого не было, а сейчас это есть? В чем? Логики как-то не находятся. И вот ты на это начинаешь смотреть так, и потом другие какие-то вещи. И ты видишь, что очень доказательная медицина пошла вперед, доказывая, что что-то действительно, какие-то вещи есть, какие-то вещи абсолютно недоказанные, сделанные каким-то одним человеком, и все. Но многие вот те вещи, которые вот какой-то человек там, в 20 веке сказал, и вот мы это какое-то время использовали до появления доказательной базы, вот обидно, что еще не все понимают, что надо следить за всеми вот трендами в профессии и понимать, что это все-таки, вот, может быть, надо уделить больше внимания этому, нежели, там, не знаю, насколько у нас растянутые мышцы бедра сзади.
Ну, а если поконкретнее, есть ли какие-то тенденции или там методики разработаны в физиотерапии, которые до этого не использовались или были не доказаны, которые сейчас, ну, условно, там, вау, эффектом, не знаю, там 60% условно успеха и там более короткий срок, не знаю, реабилитации или что-то такое.
Один из хороших примеров – это боли в пояснице, да, то есть это обычные, ну, какие-то острые боли в пояснице, если мы говорим. Раньше, мне кажется, ну, стереотипно, если у тебя заболела поясница, спина, да, что тебе советуют? Ну, это вот лежи, ничего не делай, там, день, два, три, да, и вот потом потихоньку оно должно пройти. Сейчас доказательная база говорит о том, что ты, наоборот, не должен настолько концентрироваться на то, что у тебя что-то там в спине не так, нежели ты должен, наоборот, максимально пытаться быть настолько же активным, делать все вот физические нагрузки, все, что ты делал до этого, да, может, чуть модифицированно, но все равно продолжать их делать. И вот видя, как людям все равно, допустим, с острыми болями, да, им начинают там говорить, вот вам нужен там массаж, вот вам нужен там тейпы, вот вам нужен там электропроцедуры, мазь противовоспалительная, да. Ну, мазь, она как бы может быть и не так даже плохо, потому что ты, не знаю, помазал, ты все равно можешь двигаться. Да, то есть и больше вот вопрос про то, что пассивное какое-то вот лечение, есть пассивное и активное, да. Пассивное – это когда человеку что-то делают, активное – когда человек сам берет себя в свои руки и начинает что-то делать. Вот пассивное сейчас ушло сильно далеко. Активное сейчас становится, наоборот, очень актуальным, что человек должен двигаться, максимально не обращать, ну, стараться не обращать внимания. Я это тоже студентам пример привожу, что в каком-то 20-м или 21-м году два раза подряд, вот за лето у меня такой хороший болевой синдром в спине был. И преподавая студентам о том, что да, вы должны оставаться физически активны, вы не должны сильно переживать насчет этого. У тебя день поболела спина, на второй день ты такой, так, а если это что-то серьезное? И начинаешь накручивать сам себя, даже зная, что не, ну, по всем симптомам, которые ты сам у себя можешь проверить, что ничего страшного у тебя нету, да? Но ты начинаешь себя накручивать так.
Но это делается с целью того, чтобы человека как бы ментально отвлечь от того, что у него есть какие-то боли и...
В том числе. В том числе.
Или это делается с помощью того, чтобы понять, если у человека условно двигается, там, не знаю, играет в футбол, его там неделю не беспокоит, и значит, там, словно врач может делать вывод, что, а, ну, типа, тогда, значит, дело не в этом, в этом плане это строится.
И в этом тоже, потому что есть классические симптомы, называются красные флаги, Да, то есть красные флаги, в принципе, в медицине есть всегда. Это когда какая-то болезнь, симптомы, патология выглядят серьезнее, чем вот может на первый взгляд казаться. Да? То есть у боли в спине, на самом деле при любых там, плюс-минус заболеваниях, серьезные красные флаги, это, допустим, часто, это когда сильное снижение веса, да, то есть у человека mm-hmm. происходит без каких-то диет, без каких-то изменений нагрузок. Это боли, которые не механические. То есть что это значит? Это вот, допустим, не знаю, болит нога, болит спина. Ты как-то можешь найти положение, в котором тебе менее дискомфортно. Вот не механические боли, это когда неважно от активности, ты спишь, ты лежишь, ты идешь, ты сидишь. У тебя все время одна и та же константная вот этот болевой синдром есть. Это такой симптом, который надо брать во внимание. Ну, естественно, там какие-то большие серьезные травмы, да, если это пожилой человек, у которого там есть остеопороз уже, если он там, у него есть травма, вот, не знаю, упал, да, дома, и после этого есть какие-то вот эти синдромы неприятные, то есть есть смысл, может быть, сделать даже просто рентген, возможно, там есть какой-то перелом позвонка, который очень часто люди приезжают на реабилитацию, им рутинно делают какой-то, ну, кому рутинно, кому нет, делают рентген и говорят, у вас там лет 5 назад был перелом. Человек такой, да, я даже не знал. Ну, то есть это часто, потому что, ну, что, позвонки, да, то есть там они ломаются не как, допустим, у Кости, да, что там это может открытый перелом быть. Позвонки обычно так, они, грубо говоря, сплющиваются, да, и то есть на рентгене можно видеть, что у кого-то этот позвонок уже стал вот не в форме вот такой, да, как вот камеру будет, не такой формы, а он больше вот такой формы, то есть такой скошенный. И ты такой, ага, значит, был какой-то перелом. То есть вот эти симптомы нельзя пропускать, физиотерапевты этому, в принципе, обучаются. И если вот человек приходит, допустим, к физиотерапевту, лучший совет, лучшее, что может он сделать, это оценить по всем вот этим красным флагам, есть они или нет. Если их нету, просто давать именно по-латышски это изглытошно, по-русски это, наверное, будет как-то...
Образовывать.
Образовывать, да. То есть очень большая образовательная работа насчет того, что продолжаем активничать, не сильно концентрируйся на спине, да, то есть если что-то заболело, остановились, вдох-выдох, продолжили все делать. Тренировки, в принципе, можно в режиме, что мы можем, ну, организм может толерировать, переносить, грубо говоря. И все. И то есть есть вещи, у которых так называемая натуральная история, natural history по-английски. Это которое, что мы знаем, что боли в спине снизятся у там, 80% в течение от 2 недель до 6, 8, 12 недель. Даже если мы ничего не делаем. То есть зная это, мы просто даем эти рекомендации и все. Естественно, когда-то как, у кого-то это займет меньше времени, у кого-то это займет больше времени. Но даже если есть какие-то симптомы, когда там есть какие-то, знаешь, там, по ноге идет, как это стреляет или что-то такие, это тоже не сразу значит что-то страшное. Да, то есть это тоже так же, это подпадает под ту же самую натуральную историю, просто можно занять чуть больше времени. Потому что, ну, все-таки спина становится такая более восприимчивая к любому стимулу. Ну, естественно, какие-то красные флаги именно конкретно со спиной, это когда у человека недержание, да, то есть это парез, ну, то есть нечувствительность астезии мышц, не только мышц, и вообще малого таза, и вообще то, что внизу, это называется, как, ну, грубо говоря, как на седле сидеть, да, вот эта внутренняя часть именно бедер и паховая область. Ну, и, естественно, какие-то то, что ты уже там, ноги не двигаются, то, что не можешь там, встать на носочки или поднять носочки. Ну, вот это уже такие моменты, которые точно надо обратить внимание.
Понятное дело, что нужно обращать внимание на многое что. И много времени уделять со стороны специалистов. Но на все это же нужны, ну, по сути, средства. Там, на зарплаты, на оборудование, на препараты и так далее. В том числе, кстати, принимая... Я, кстати, не уточнял, по-моему, вот реабилитация украинских пациентов, она еще идет за счет кого? Они сами оплачивают эти процедуры? Или это какие-то проекты?
Это даже не столько проекты. Насколько мне известно, я в этих финансовых делах могу что-то приврать, но это... изначально даже финансируется все, насколько я понимаю, с Украины, да, и дальше эти средства распределяются через наше Министерство здравоохранения, и получается вот ребятам, то есть они сами, естественно, ничего не платят, да, то есть это, естественно, все финансируется. Откуда первый источник этого всего, мне сложно сказать, но то, что у меня информация, это то, что, да, что с Украины идут средства, и дальше эти средства распределяются на разные. То есть это больницы, потому что кому-то надо перевязки делать, кому-то операции делать. Это распределяется на реабилитационные центры.
Ну, целенаправленно, условно, на каждой условной процедуре.
Да.
Но про мое любимое Министерство здравоохранения и вообще, что сейчас творится в нашем здравоохранении в целом в Латвии, Ну, ты знаешь, что были забастовки и так далее, и я знаю, что ты говорил, что твои коллеги тоже там участвуют из ассоциации физиотерапевтов, и все как бы говорят, думают, что вот если правительство не даст должного финансирования, то, по сути, к концу лета нас ждет кризис здравоохранения. Ты вообще как-то ощущаешь такие веяния, что говорят коллеги, как вообще это воспринимается у вас?
Понятное дело, что есть вот этот список профессий, где, кажется, есть ощущение, что людям недоплачивают, грубо говоря. Да? То есть, ну, естественно, здравоохранение – это одно из них. Но это, опять же, тут больше вопрос того, как люди к этому адаптируются. То есть одно дело – это идти тоже протестовать, да, пытаться что-то добиться большего финансирования. Но сейчас вот был же разговор, что на здравоохранение должны пытаться выделить 167 миллионов, насколько я помню, угу. Да, чтобы залатать все вот...
Это были, по-моему, цифры, которые чтобы минимум
да, обеспечить. Да. Вот угу. Это минимум, что даже вот тоже интервью слушал с Артуром Шиловым, может быть, угу. Знаешь, да?
Да, конечно.
Не вратарем, да? Да. То есть вот который именно в Латвии с Яуну Арсту, вот, да, тут...
Он... Президент правления Ассоциации молодых врачей.
Молодых врачей, да. Вот, и тоже вот как раз слушал с ним подкаст, и он там вот как раз говорил, что у них были разговоры на высшем уровне, да, о том, что ситуация уже критична, и что надо вот это минимально найти вот эти 167 миллионов, чтобы вот покрыть минимально вот эти все расходы.
Причем они же подписывали, скажем так, несколько ассоциаций подписывали общее письмо правительству.
Да.
Не только там ассоциация молодых врачей, ассоциация больниц, по-моему.
Ну, есть еще Латвия Сарсту Бедриба, это ассоциация,
да, ассоциация врачей да. Латвии, и да, там несколько организаций подписывали, да, конечно, коллективное конечно. Письмо.
Угу. Так что вот тут это одна часть медали. Да? Другая часть, сторона медали – это то, что люди с этим делают. Ну и то есть понятно, что люди работают очень редко, когда на одной работе. Очень редко, когда работают там, там сестрички. Да? Сестрички, яркий пример, работают в нескольких больницах, и вот да. Работают эти смены. И то есть ситуация такая, что я думаю, протестующих было бы сильно больше, если бы люди просто не настолько зависели от того, что у них вот просто нон-стопом идет работа, mm-hmm. Да, то есть в одном месте, в другом
да,
месте.
Согласен.
И понятное дело, что врачи и все специалисты делают это не от того, что им интересно бегать с места на место, это делают от того, чтобы пытаться, не знаю, грубо будет звучать, но существовать.
Ну, нет.
Да, и поэтому...
То есть, корректно выражаешься.
Да, то есть поэтому кто-то занимается, допустим, там... реабилитации в одном месте, реабилитации в другом месте. Врачи занимаются, принимают в государственном учреждении, принимают в частном учреждении. Кто-то...
Плюс же идет еще речь о нехватке специалистов, что условно там молодые уезжают, и даже более, ну, старшее поколение тоже уезжает просто потому, что там лучшие условия, потому что там да. Не надо работать на там, двух-трех работах, сменах, и ты можешь нормально жить, зарабатывать, работая условно в одном месте.
Да. У меня статистики нет точной, сколько уезжает, но... Ну, допустим, в плане...
Ну, речь еще шла вот на этих протестах, тоже это оговаривалось, что условно нам просто не хватит специалистов, чтобы обеспечить, если у нас имеющиеся, допустим, вот медсестры, да, которые ты упомянул, они останутся работать только на одном месте, то в больнице просто не хватит ресурсов 100%. Человеческих, чтобы... 100%. Ну, то есть там эта сестричка работает в трех местах, из mm-hmm. двух она уходит, работает, да. Остается в одном. А что этим двум больницам остальным делать? Mm-hmm. Как перекрыть этот...
Еще один из важных
ресурс.
Пунктов этих протестов в плане именно кто занимается реабилитацией, это была доступность. Да, то есть, чтобы любой человек имел возможность получить необходимую реабилитацию.
Да, но это у нас, по-моему, со многими процедурами в Латвии
тоже.
И диагностика.
Ну, конечно, да.
Не
да,
только
да.
С реабилитацией.
Я думаю, там есть много моментов, над которыми надо работать. Будем смотреть. Насколько я понимаю, правительству дали какое-то время, чтобы нашли финансирование. Будем смотреть, что будет дальше. Если это финансирование найдется, то, опять же, как тоже Артур говорил, что тогда будем смотреть, что дальше. Если не найдется, будут дальнейшие тоже протесты, будем пытаться добиться своего.
Но вопрос такой, будет ли кризис? Именно... Условно, встанет ли это как бы система на какие-то там паузы? Там, ну, условно, ты просто больница не сможет обеспечить там материалами там, или персоналом заработной платы, чтобы просто провести там, не знаю, ну, рентген сделать условно.
Да. Сложно сказать. Я, вот, допустим, то, что какие-то там связи, знакомые, я не слышал, что есть какая-то прям очень кризисная ситуация в какой-то конкретной, допустим, структуре, в какой-то больнице, но это, естественно, может в любой момент произойти, да, то есть специалисты резко, ну, опять же, пример из онкологии Галлизерса, да, то есть три врача, ведущие специалисты резко в один день, ну, не в один день, естественно, это все предшествовало, там какие-то разговоры, да, но ушли. Ну, и в итоге государственная программа осталась без врачей. Из-за того, что этих специалистов вот всего-то ничего, да, то есть, конечно, это абсолютно кризисная ситуация, потому что все, теперь только частным образом, теперь только за свои финансы это все делать. Допустим, с точки зрения реабилитации, пока что такого не выглядит, что так есть, потому что есть человеческие ресурсы, есть квоты, они все еще есть, да, то есть, ну, на детей, на какие-то стационарную реабилитацию. В плане реабилитации мне сложно сказать, что такое может сейчас резко случиться, но это легко может случиться с какой-то другой отраслью, где вот реально количество специалистов настолько ограничено, что оно может, допустим, даже потеря от 2-3-4 специалистов может сильно повлиять, так что, конечно.
Уже объявленное время там потихоньку подходит к концу. Я попрошу режиссера, может быть, объявить старт. У нас есть такая традиция. Мы делаем перекличку, спрашиваем гостей наших, где, откуда нас смотрят. Так скажем, обрисовываем географию Грэма. Но пока режиссер пишет, скажу так, что у тебя же тоже как бы есть опыт. Ты тоже ездил за границу обмениваться опытом с другими коллегами? Или там, не знаю, на какие-то семинары или еще что-то такое? Был такой опыт?
Был опыт, мы даже буквально в прошлом году...
И как часто вообще это происходит?
Ой, происходит это постоянно, то есть надо просто выискивать все конференции. Сейчас недавно была большая, вот есть конфедерация Всемирная физиотерапия, это все специалисты, в принципе, объединены под это, и все ассоциации, грубо говоря, под этой большой, да, и только что была вот в июне встреча в Дубае, да.
Хорошее место для встречи.
Ну, они плохие не выбирают обычно. Вот, следующее будет, насколько я понимаю, в Токио. Да, то есть до этого были в Сингапуре и вот в таких местах. Так что надо замотивироваться и доехать до туда наконец-то. То есть это все происходит, там обычно встречаются с какими-то исследованиями, какими-то новыми, с какими-то открытиями.
Но подожди, вот я перебью, ты сказал, тебе надо замотивироваться и доехать, но ты едешь туда как? Ты за свои средства туда едешь? Или тебя все-таки может отправить в реабилитационный центр? Или как-то?
Туда может отправить университет. То есть тут вопрос, вопрос того, что надо сделать исследование. Да, вот,
ну чтобы надо ехать заняться не этим. С пустыми руками,
ну, конечно, да. Просто поехать я могу успешно накопить за 2 года и поехать, да, именно чтобы это как-то, ну, софинансировалось как минимум, да, это надо, естественно, сделать что-то, с чем ты с красивым потом, либо презентацией, где у тебя будет и в Вайвере отмечен, допустим, или университет страны, чтобы это там показалось. Но, да, в прошлом году был на конференция балтийских врачей-реабилитологов, да, выступал там, и общались с коллегами, посмотрели, как работают в Эстонии, насколько у них реабилитация, конечно, тоже чуть-чуть на шаг впереди, чем у нас.
За счет чего?
За счет дигитализации такой уже. У них очень сильно в плане того, как они следят за пациентами, да, то есть в плане...
Мониторинг.
Да, в плане девайсов, в плане вот этого всего, они очень шагнули вперед.
Телемедицина, условно.
Да, это точно часть телемедицины, ну, и именно там представлялся пример кардиологии, да, то есть люди после замены клапанов, там, каких-то шунтирования, что и они там, не знаю, грубо говоря, я могу чуть приврать, да, но, грубо говоря, они встают на весы, смотрится, как у них тенденция веса. Они меряют давление, смотрится, как у них давление. И вот такие вот моменты, там одевают этот пульсоксиметр, смотрится, как у них кислорода в крови насыщение. Да? То есть, и вот такие вещи, это все, грубо говоря, отправляется на один пульт, где все, вот мониторинг, и все это можно выследить. У нас такого пока что нету, но я так понимаю, это там только все начинается, потому что это человек... Ну, кто презентовал, он именно рассказал, как они хотят это все вот сейчас внедрить на всю Эстонию, да, то есть это, может быть, был пример одной из больниц, но общались тоже с коллегами в плане протезирования, что тоже вот коллеги из Эстонии, коллеги из Литвы, вопрос финансирования, да, то есть у нас финансирование, не буду в цифрах говорить, но в разы меньше, чем в Эстонии и в Литве.
Ну, поэтому мы говорим про кризисы, возможно, здесь,
мне
кажется.
В принципе, да, и... То есть, получается, у них протезированию на протезирование могут претендовать люди и получить качественные даже протезы с микропроцессором. То есть это которые, ну, в общем, они стоят...
Ну, это же следующий уровень, да, чем, да, просто обычные, да, механические.
Они стоят в среднем, так на глаз, раз в 5-6... Самый простой стоит на раз в 5-6 дороже, чем самый хороший механический, где просто, ну, механика mm-hmm. обычная. Да, и то есть у них комиссии по-другому сделаны, нежели как у нас. У них как это выдается, все эти... В общем, все по-другому, да, к чему нам тоже. Вот у нас планировался даже визит к ребятам, но из-за там логистики чуть не получилось, но я думаю, надо добраться, все равно посмотреть, как это все у них происходит.
Я, кстати, могу упомянуть тоже в завершении, рассказать тоже, как я знаю, в детской больнице делается, ну, в плане радиологии, они тоже сейчас внедрили систему по сбору всех-всех-всех общих доз, с, ну, при облучении диагностики, теперь они тоже могут мониторить централизованно. То есть, mm-hmm. на самом деле, у нас детская больница, она, на самом деле, всегда где-то, ну, можно сказать, на полшага впереди, нежели другие какие-то, может, клинические больницы. Поэтому, да, они молодцы. Я надеюсь, что с реабилитацией... У них, кстати, реабилитационное отделение тоже есть.
Да, оно, только... оно реновированное, кстати. Да. Потому что оно раньше
не,
было...
Не было ли так, что у них выделено даже целые отделы здания под это? То, что у них сейчас, если ты, может, проезжал, увидел, у них там огромное строительство идет. Там, по-моему, строится новый блок для психоневрологического отделения. Вот просто новое, да, здание полностью с нуля. И еще какое-то есть.
Реабилитация точно была в отдельном здании. Да, то есть я не... В детской больнице... Что? У них, получается, есть и стационарная реабилитация, это когда огромная больница.
При больнице,
да. То есть пациент туда попадает, но чаще всего это, допустим, с артритами, да, дети. Ну, ювенильный идиопатический остеоартрит, да. То есть, получается, это когда у ребенка без какой-то причины начинают там вот воспаляться суставы, да, и дальше надо с этим как-то работать. То есть, помимо медикаментозной терапии, то, что врачи пытаются сделать, есть и физиотерапия, которая тоже улучшает стабильность суставов, улучшает мышцы, силу мышц вокруг сустава, чтобы стабилизировать эти суставы, чтобы не только они, вот, грубо говоря, кости друг друга держали, да, но еще и мышцы. Ну и разные какие-то генетические тоже, и пульмонология, да, то есть там тоже постоянно приходят физиотерапевты, и у детской больницы есть программа по муковисцидозу, это цистический фиброз, это когда очень такое серьезное заболевание, где продолжительность жизни тоже раньше была сильно ниже, чем сейчас, за счет как раз вот прогрессирования в плане медикаментов и в плане того, как можно это реабилитировать. И у них есть еще амбулаторное отделение, да, куда тоже люди с различными проблемами, дети, могут приходить, и где они работают. И да, то есть получается, это два даже разных части. Насколько mm-hmm. я понимаю, стационарное у них зал отдельно, у амбулаторных там по кабинетам тоже все отдельно. Так что да, детская больница, даже когда я на практике там был, это был год 15, наверное, 15-16, у них уже был новый корпус. Так что, mm-hmm. так что да, они достаточно активно в этом плане
работают. В принципе, в детской больнице это одна из больниц, из немногих в Латвии, у которых есть свой конкретный специализированный техотдел, по сути, который mm-hmm. занимается оборудованием. Ну, я с ними в повседневной работе там сталкиваюсь, поэтому да, они молодцы. Тем временем зачитаю, кто нас сегодня смотрел и слушал. Наталья из Иерусалима, Александр Ашкенан, он, кстати, нас еще раз поддержал донатом. Спасибо вам, Александр, из Мичигана. Спасибо большое за интересную передачу, пишет Александр. Натали из Австрии, Иван из Казани, Михаил из Санкт-Петербурга. И да, в принципе, это все наши сегодня активнейшие зрители были. Спасибо, что у нас еще были зрители из Риги здесь, вот прям в студии, за камерами, кто не видел. Спасибо, Никит, что пришел, поделился опытом. Мне кажется, всем было интересно. Мне тоже в том числе. Мы еще за кадром еще успеем поговорить. Ну, а вам, зрители, слушатели, говорю вам тоже спасибо. Следите за здоровьем и встретимся в следующий раз. Пока.